Мы читаем Талмуд из Сферот, третья часть, страница Куф Хавдаля 124, пункт Гимел, третий, текст Ари. Мы приглашаем вас посетить наш сайт kap.tv, там вы сможете найти материалы к уроку и задать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Талмуд из Сферот, третья часть, страница Куф Хавдаля 124, текст Ари, пункт Гимел, третий. Бесконечность — это нечто, ничто, затем кетер, называемый тогу, затем богу, включающий четыре основы. Дело в том, что бесконечность называется ничто, так как в нем нет никакого восприятия, так как нет там материала и нет формы вообще. А затем выходит тогу, это кетер, и затем выходит Богу, включающий четыре основы, Хуб, Тум. Еще раз. Бесконечность — это ничто. Затем кетер, называемый Тогу, затем Богу, включающий четыре основы. Дело в том, что бесконечность называется ничто, так как в нем нет никакого восприятия, так как нет там материала и нет формы вообще. А затем выходит Тогу, это кетер, и затем выходит Богу, включающий четыре основы, Хуб Тум. Пункт четвертый, Орпними, комментируя слова Ари, нет там ни формы, ни материала. Орпними, пункт четвертый. Четыре пкины Хуб Тум называются четырьмя формами, так как являются мерами ступеней, одна ниже другой, которая образуется в материале творения. И все это не в бесконечности. Еще раз, четвертый пункт. Комментирую слова Ари, нет там ни формы, ни материала. Четыре пхины хоптум называются четырьмя формами, поскольку являются мерами ступеней, одна ниже другой, которые образуются в материале творения. И все это не в бесконечности.
Я не знаю, насколько можно комментировать это. Эйнсов, бесконечность, это человек, это то, что непостижимо относительно человека, находящегося в постижении. Каббалисты говорят, исходя из того, что они постигают снизу вверх, так они постигают. Общее постижение для всех — это эйнсов, это бесконечность. Постижение самое наивысшее, последнее, там нет восприятия. Но и это тоже, там, где отсутствует восприятие, постижение, это тоже постижение. То, что Тоэ ошибается, не знает, не может рассказать об этом, очевидно, так. И объясняет Балеслам в нескольких местах. В Орабаир. А Боу, там есть уже постижение, восприятие. Это он объясняет в Тес, в третьей части, насколько я помню. Но все это только, чтобы дать нам более-менее порядок, нисхождение сверху вниз, и, соответственно, этому и пути постижения снизу вверх. Это не как мы думаем, что когда мы поднимаемся, то ступени проясняются все больше и больше, они проясняются все больше и больше с одной стороны, с другой стороны их выяснение происходит в кли, который называется слияние, а не в килим, которые, как у нас, то есть хохма проявляется из хасадим. Ну, мы еще вернемся к этому. Продолжай.
Пункт пятый. Орпними комментирует слова «Ари, после него вышел Тогу, и это Кетер». То есть среднее между Творцом и Творением, так как у него уже оказывается включенными корни четырех форм творений в потенциале, но не в действии. Еще раз. После него вышел Тогу, и это Кетер. Орпними пункт пятый. То есть разница, то есть среднее между Творцом и Творением, так как у него уже оказываются включенными корни четырех форм творений в потенциале, но не в действии.
Но затем от Кетра это распространяется вниз, в постижение нижних. Если нижний поднимает Орхозер, это достигает Кетра, то, конечно, он получает от девяти первых сферот впечатление того, что находится в Кетре, не совсем те формы Кетра, а те формы, которые он обретает согласно подобию свойств. Мы не постигаем Создателя, мы постигаем Бо-Уре в наших келим. Приди и узри. В подобии свойств нашего материала мы постигаем материал Творца. Но не то, что постигаем его самого, а форму, облаченную в материю. Да.
Ничто — это то, что называется ацмуто, непостижимая сущность?
Нет, непостижимое — это не ацмуто. Непостижимое — это непостижимое. Каждое слово, которое ты произносишь, это имеет в виду определенное значение. Непостижимое имеется в виду, что я могу проверить все, что возможно в моем постижении, и убедиться, что это наверняка, что это непостижимо, что это является постижением. Ответьте. И то, что я совершенно не постигаю, это является ацмуто. То есть это более высокий корень непостижимого.
Еще выше, чем инсов?
Конечно, инсов я чувствую. Инсов — это постижение, оно называется инсов. Инсов — это если я не исправил все свои келим полностью в связи со всеми келим, тогда я достигаю состояние, которое называется энсов, энгвуль, то есть безграничного, когда я получаю весь свет, который наполняет все келим, я связан со всеми творениями, и нет никакого ограничения в постижении. Это называется энсов, бесконечность. Энсов — это хорошая вещь, она говорит о постижении моих келим. Там что-то безграничное. И когда уже исправлены и Лева Эвен, и все. Это называется Эйнсов. Мое полное кли исправлено и наполнено всем светом, которое ему причитается в замысле творения.
Если он называет Эйнсов ничто, ноль.
Это нечто иное. Ну, прочитай.
Пункт третий, текст Ари. Эйнсов — это нечто, ничто, затем Кетер, который называется Тогу, а потом Богу, в который входят четыре основы. Дело в том, что бесконечность называется ничто, так как в нем нет никакого восприятия, так как нет там материала и нет формы вообще. Затем выходит Тогу, это Кетер, а затем выходит Богу, включающий четыре основы, Хуб,
Он не говорит здесь о Эйнсов, как от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, когда стыд, сокращение и все исправления происходят внутри нее, а потом мы, как ее части, достигаем Малхут и постигаем первое состояние, которое уже является третьим, то есть возвращаемся к концов. Он говорит здесь не о Малхут, мира бесконечности, а о том, что о ее причинах. Ее причины — это Инсов, Кетер, Това, Вов. Все это нисхождение. Ты нашел? Тут есть разные такие категории, в которых мы находимся, нужно смотреть.
В Орбаир есть определение. Он пишет так. Парцуф Арихампен называется Богу, потому что Кетер Ацелута состоит из двух парцуфим, которые называются Атик и Арихампен. Атик называется Тогу, имя, которое показывает состояние творения, в котором отсутствует постижение. А Арихампин называется Богу от слова «богу», «в нем он», где Атик раскрывается постепенно, и с помощью Арихампина раскрывается в Ацелуте.
То есть, ты понимаешь, здесь говорится уже не о Энцов с распространением сверху вниз, а именно со стороны постижения нижних, да?
Наш товарищ Амир спрашивает, как постигается Ацмуто, если это непостижимое?
Не постигают, а говорят, что это является корнем, предваряющим. Говорят, что непостижим. То есть и в этом мы должны понять, что наши слова, они не могут быть точными. Не могут быть точными, и поэтому мы должны смотреть согласно конкретному случаю. Рабаш часто подчеркивал это на своих уроках. Ничего не поделаешь. Ты видишь, даже Эйнсов, бесконечность, четыре стадии прямого света вызывают ту реальность, которая называется Эйнсов, потом Малхут мира бесконечности до сокращения, Малхут мира бесконечности после сокращения. Эти парцуфим, которые мы не постигаем, это тоже Эйнсов. А Сов начинается в конце постижения, именно там, где я ограничен. У нас не хватает здесь слов. Наш весь лексикон, он начинается от зад, бина и ниже. Там есть четкие определения, ограничения. Даже то, что ты чувствуешь, вот эти определения, находящиеся выше зад, бина, ты не находишь слов, выражающих это. В нашем мире ты не находишь слова, потому что, может быть, ты не знаешь этого. У тебя есть ощущение, но ты не знаешь этого слова, которое соответствует этому ощущению. А в духовном мире ты можешь войти в некое ощущение, и у тебя нет четкого измерения этого ощущения, поэтому нет слова. Для этого ощущения у тебя нет достаточного авая, как он говорит, тоу, то им, ошибаются в нем. Так что ты можешь здесь сделать? Ты можешь приклеить к этому какое-то название, какое-то определение, если у тебя нету четкого выверенного ощущения, когда света облачаются в килим, на ранхай, в авая. И если нет, то у тебя нет слова, название. Еще?
Может быть, еще одно. В Эвен Сапир. Богу. Это название Арихампина. Это имя, параллельное Богу, которое называется Атик, что означает отсутствие постижения. А Богу означает открытие постижения. Некая сущность, которая указывает на «в нем он», «богу».
Ну, мы понимаем, что здесь есть последовательность ступени. Все это относительно творения. Дальше.
Далее текст Арии. В Тогу имеется корень четырех основ творения в потенциале, а не воплощенными в действии. пояснение. Обратная сторона обязана быть промежуточная ступень между Творцом и Творением, потому что имеется отдаление между ними, подобно удалению неба от земли. И как сможет одно светить в другом, и как сможет одно сотворить другое, если это две противоположности, и если не будет чего-то среднего между ними, соединяющего их, чтобы это была пхина близкая к Творцу и близкая к Творению. И такая пхина — это кетер, который называется тогу, так как нет в нем никакой основы, и потому он не упоминается вообще в имени Авая, а только в точке начала буквы Юд. Однако он — это средняя пхина. И это потому, что кетер — это пример первичного материала, который называется первородным, первобытным, в котором имеется корень всех четырех основ в потенциале, а не воплощенными в действие. И поэтому он называется тогу, так как путает мысли людей, которые говорят: «Вот, мы видим, что нет в нем никакой формы». И в то же время мы видим, что он — творение, и заложены в нем все четыре формы в потенциале.
То есть средний, промежуточный. В потенциале находится там все, что есть у нижнего, то есть есть там связь, но связь его с нижними, сверху вниз, мы не постигаем ее, а постигаем снизу вверх. Достигаем ли мы кетера? Нет. Исходя из того, что мы, в общем, уподобляем себя всем тем явлениям, которые получаем от него, мы становимся как он, не им, а как он, то таким образом внешним мы уподобляем себя кетеру. Да.
Пункт Вав Орпнеме, комментируя слова Ари, это пхина, это кетер, который называется тогу, в котором нет никакой основы. Орпнеми, то есть четыре пхины хуб-тум, называются также четырьмя основами, и в тогу нет никакой пхины из них. Пункт седьмой, Орпнеми, комментирует слова Ари. Вместе с тем, простите, комментируя слова Ари, в нем нет формы, и вместе с тем мы видим, что это творение. То есть, иными словами, он уже вышел из общности Творца, из бесконечности, которая называется «ничто и помета». Еще раз. Иными словами, он уже вышел из общности Творца, то есть бесконечности, которая называется «ничто и помета».
То есть, когда есть разные формы, разнообразные, которые относятся к переходу между Творцом и Творением. Есть здесь четыре формы, четыре стадии.
Пункт 8, Орпними, есть в нем сила четырех стадий, то есть четыре пхины хуптум, которые называются также четырьмя формами. Однако, они в нем только в потенциале, а не в действии.
То есть у каждой стадии должны быть другие стадии. В кетере, если он порождает нижние формы, четыре стадии, первая, вторая, третья, четвертая, то в нем это есть в потенциале, но не в действии. То же самое и в первой стадии. У нее есть первая стадия в действии, а вторая, третья, четвертая в потенциале. Так в каждой. В высшем есть то, что он, и остальные потенциалы, что называется капля семени, в решемот, то, что должно выйти в будущем.
Однако Богу — это ницоц, искра Творца, и в нем уже существуют корни четырех форм в реальном воплощении. И это является распространением бесконечности для создания келим в соударении с экраном, уже четыре стадии прямого света, которые распространились от бесконечности, облачены в отраженный свет, который поднимается сверху, снизу вверх. А сущность бесконечности облачена в этот отраженный свет в виде рож ступени. Однако эти келим называются корнями келим, являются законченными только после распространения вниз от экрана.
После этого выходит танта полная, пока не заканчивается весь парцов. Он старается здесь передать нам, насколько есть много разных стадий, ступеней от творения к Творцу. Пока мы находимся здесь внизу и постигаем высшую форму, в наших формах, в наших свойствах, в наших келим, и достигаем образа Творца, Боре, Боуре, затем у нас есть вопрос, то, что мы постигаем, это действительно, насколько это то, что мы постигли, соответствует высшей форме. Допустим, я постиг все. Что значит все? Я чувствую что-то, что находится в моих келим, света, келим, формы, свойства, все. Что есть в этом от того высшего моего корня, что я в этом вижу в своих килим, в своих ощущениях, насколько больше я могу представить его через килим ощущения, измерения, ограничения мои и так далее. Этот вопрос, он в сущности говорит о среднем, о том, что лежит между творением и Творцом, насколько мое воодушевление, впечатление, хотя и говорится, из действий твоих познаю тебя, насколько это может указать на вот это «и познаю тебя». Ты нашел что-то? Ладно, потом. Пожалуйста, Орен.
Пункт Гейтек Старей. Кетер относительно Эйнсов можно назвать творением. Относительно творений – это Творец. Получается, что можно назвать его бесконечностью и Творцом. И таково мнение некоторых каббалистов, что бесконечность – это Кетер. И можно назвать его творением, так как бесконечность, безусловно, выше него, Кетера. И при всем том предостерегали о нем мудрецы в том, что выше тебя, не занимайся. Однако конкретно то, о чем мы можем говорить в нем, это то, что Кетер – средняя пхина между Творцом и творением. Смысл в том, что эта пхина – самая последняя из всех возможных бесконечностей, и он создал одну пхину, в которой корень всех десяти сферов находится в скрытии и тонкости настолько большой, что невозможно творению быть в большей тонкости, чем он, так как «тогу» означает, что выше него нет более, кроме абсолютного ничто. Еще раз пункт «гей» текстари. Кетер относительно бесконечности можно назвать творением, а относительно творений – это Творец. Получается, что можно назвать его бесконечностью, еще раз, получается, что можно назвать его бесконечностью и Творцом, и таково мнение некоторых каббалистов, что бесконечность – это Кетер. И можно назвать его творением, так как бесконечность, безусловно, выше него, Кетера. И при всем этом предостерегали о нем мудрецы, в том, что выше тебя, не занимайся. Однако, конкретно то, о чем мы можем говорить, это то, что Кетер есть средняя пхина между Творцом и творением. Смысл этого в том, что это пхина самая последняя из возможных бесконечности, и он создал одну пхину, в которой корень всех десяти сферот находится в скрытии и тонкости настолько большей, что невозможно творению быть в большей тонкости, чем он. Так как «тоху» означает, что выше него нет более, кроме абсолютного ничто.
Трудно добавить что-либо. Это понятно, что кетер — это является корень созданий, близких к нему, это близко к свойству энцов, и он источник распространения девяти нижних сферот, и есть в нем все в потенциале, то, что затем раскрывается в действии. То есть то, что потом мы раскрываем в наших келим, в парцуфе, мы можем сказать, что то, что есть в тох, это указывает и направляет нас на рош. Но что именно находится в рош? В рош нет ограничения. Рош — это игулим, как мы изучали в игулим и йошер. Поэтому насколько наше постижение в таамим или во всей танта может указать нам на то, кто создатель рош, кетер. Это вопрос. И как мы там учим, что выше, распространяясь в парцуфе, зивук даака поднимается обратно, находится под малхут дерош, это называется общим светом, потом распространяется в гуф. Это следует из кетера, и то, что мы постигаем за счет отраженного света во всех этих формах никудот, которые поднимаются обратно, но на самом деле мы никогда не можем сказать, кто это высший, что такое кетер. Только лишь в подобии свойств от творения, форма, облаченная в материю, только таким образом мы можем что-либо сказать о форме. Но не то, что эта форма, она говорит что-либо о самом Создателе, а только лишь относительно нас, что это является нижняя часть кетера. Есть здесь очень много разных нюансов и определений. И он тоже говорит, каббалисты думают, некоторые так, некоторые так. Мне нечего добавить. Да.
Одет из Нью-Йорка спрашивает, чем кетер отличается от энсов? Где, в чем выражаются изменения?
Есть много определений. Кетер — это корень парцуфа, корень какого-либо явления, поэтому он называется кетер, венец. Когда постигают его, постигают все свойства в тох парцуфа, кетер каждой ступени, а энсов, бесконечность, непостижима. Кетер постигается через подобие свойств нижестоящих сферот малхут, находящиеся внизу, вызывая отраженный свет, уподобляя себя высшим сферот, становится кетером нижнего или кетером отраженного света. То есть в ней облачается некая форма отдающего, но в материи. То есть кетер де оришар, там нет формы дающего. Малхут, достигая отдачи снизу вверх, достигая кетера, она за счет того, что обратно дает ему, обретает форму дающего, но обретает только форму дающего, исходя из того, что уподобляет себя девяти нижним. Ты понимаешь? Поэтому мы никогда не можем сказать, мы постигли кетер. Мы постигли формы, которые исходят от кетера, и за счет этого, за счет того, что мы уподобляемся, и мы можем понять каково отношение его к нам, что расходит от него. Но есть там еще верхняя половина кетера, которая нами непостижима. Там это тоу, а боу ты можешь говорить, это ты постигаешь за счет того, что Малхут развивает девять сферот отраженного света, но тоу нет. А энсов это еще выше него, это как кетер кетера, кетер де кетер. И снова я говорю, все эти категории, ты говоришь об энсов, как мы говорим об энсов, что малхут энсов до сокращения, до цимцума, после цимцума, когда уже там создан мир цимцума, он был тоже не в бесконечном форме. Но когда ты говоришь об энсов, это Гарда Ацилута, Атика Рожда Рихампина. Там особенно это относительно того, что мы говорим, относительно нижних раскрывается энсов, и тоу, и боу. Это Атик и Рихампин в Гар и в Сад. И там есть много таких форм. Сомнения, они так и называются, сомнения. Сомнения Рихампина. Потому что нижние, которые приходят туда, они находятся в выяснениях, которые называются сомнениями. Да. Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, чему соответствует кетер в нашей работе?
Намерению перед действием. Все?
Есть вопрос Адама из Иерусалима. Сказано, что значит «не требуй непостижимого».
Если ты в своих килим транслируешь это, переводишь это в такие понятия, как «масах» и «отраженный свет», если не переводишь, то тебе нельзя этим отражаться, заниматься.
Девятый пункт «Орпними» соответствует одна стадия. То есть говорится о «боу», которая уже называется «рож ступени», как сказано выше. Еще раз. То есть говорится о «боу», которая уже называется «рож ступени».
Мне ничего добавить, понятно?
Десятый пункт.
«Боу» — это корень распространения от ступени ниже.
Десятый пункт, вор пними, относится к словам Ари, то означает, что выше него нет более, кроме абсолютного ничто. Ссылка на начало объяснений, то есть на то, что стадия, самая последняя из всех возможных в бесконечности, называется тоу.
То есть есть бесконечность, его последняя стадия это тоу, затем Богу, от которого... Из последней стадии Богу уже происходит распространение сверху вниз в парцуф. Все эти вещи достаточно туманны. Главным образом, нам хочется объяснить, что всегда распространение происходит поэтапно, медленно, от стадии к стадии, от пхины к пхине. И так оно достигает нас. Всегда есть промежуточная стадия между уровнями, и всегда ступень разделяется на верхнюю часть и нижнюю часть. Нижняя часть, верхняя не постигается, нижняя постигается, из твоих действий познаю тебя. И так у нас в нашем мире, в наших законах, даже в законах этого мира, в физике, в химии, в любом месте мы можем увидеть те же самые явления. Вследствие этого есть простое правило. Все, что постигается, постигается лишь человеком, постигающим, а не... Нам нельзя говорить вне этого, потому что это нас вводит в заблуждение. Следовательно, если мы не постигаем тоу, то нам нельзя о нем говорить, потому что это нас ведет в заблуждение. Пожалуйста.
Шестой пункт, Ари. В Кетере имеются две стадии. Последняя стадия бесконечности, которая создала вторую стадию, являющуюся корнем творения. Находим, что в этой стадии две ступени. Первая — это стадия самая нижняя и низменная из всех стадий бесконечности. Как если бы мы сказали в качестве примера, что это Малхут, что в Малхут. Хотя это и не так, так как нет там подобия и сферот вообще. И только чтобы это так звучало привычно, мы говорим так. И в этой последней из бесконечности ступени имеется в общем виде все, что выше нее, и она получает от всех, как известно, что Малхут получает от всех. И эта последняя ступень создала вторую стадию, которая является высшей ступенью из всего, что есть во всех творениях, и имеется в ней корень всех творений, и она влияет на всех. Таким образом, самый маленький из всего Творца создал самый избранный уровень во всех творениях, и нет между ними иной ступени вообще, так как после того этого Творца, Создателя, нет творения более близкого к Нему и подобного Ему, чем это.
Дальше.
Стадия Творца в Кетере называется Атик, а стадия корня творения в Кетере называется Рихампин. Седьмой пункт. И общность этих двух стадий — это одна стадия, называющаяся Кетер, и относительно первой стадии в ней некоторые каббалисты называли ее бесконечность, а относительно второй стадии в ней ее некоторые каббалисты называли кетером, входящий в число 10 сферот.
Видим, насколько определения такие зыбкие. Да.
Но мы, как уже пояснили выше, не согласны ни с теми, ни с другими. Ни с теми, ни с этими. А это средняя стадия между бесконечностью и творениями. И есть в ней стадия бесконечности и стадия творений. И две этих стадии называются Атик и Рихампин. И обе они вместе называются Кетер, как это известно у нас. И пойми это как следует.
Об этом можно спрашивать, пожалуйста. Ниф, нечего тебе спросить?
Берет время, пока поступают вопросы.
То есть есть кетер, от которого возникает распространение. Мы учили, что кетер относится к игулим, хотя он кетер де йошер, линии, но на самом деле он связан со сферот де игулим, то есть он сам по себе оголь, круглый, как твоя голова, да? Нет? Ну хорошо, квадратно. Поэтому он относится, с одной стороны, к Эйнсов, бесконечности, а с другой стороны, он связан с нижними. У него есть часть непостигаемая, которая вводит в заблуждение, называемая Тогу, и часть, которая постигается, поэтому называется Богу. Как постигается? Не постигается он, собственно, сам по себе, а из своих действий познают тебя вследствие распространения вниз, от ступени к ступени, распространяются явления в Гуф, и из них постигается Рош, то есть форма отдачи. А внутри Парцуфа мы хотим, чтобы его форма уподобилась форме отдачи Рош. Поэтому вся структура Рош, Кетера и бесконечности для нас является высшим. Но если мы говорим о связи между высшим и нижним, то это и есть та самая форма Кетера, раскрывающаяся Парцуфу, и выше нее уже находится Айнсов, бесконечность. Поэтому мы говорим, что Кетер — это промежуточная стадия между творением и бесконечностью. Более-менее так. Опять-таки, если мы прочитаем в разных источниках, мы увидим, что нету точности в определениях.
Об этом спрашивает Йосеф из Иерусалима. Какой корень этой дискуссии среди каббалистов? И важно ли нам это знать?
Наука каббала — это наука. И каббалисты — это ученые, которые раскрывают то, что ранее не было раскрыто в природе, в своих килим, вследствие того, что один раскрывает другой и третий, они могут между собой говорить и вырабатывать, договариваться о том, что то, что происходит у каждого из них, это не некая иллюзия, а реально существующие вещи. Они также прорабатывают все это реально, они производят действия, получают результаты, измеряют действия согласно силам, за и против, и явления соответствующие. И вследствие всех этих действий они приобретают представление о системе, с которой они имеют дело. Вся система, с которой я работаю, это черный ящик. Я не знаю, что он там внутри. Но чем больше я делаю входов и чем больше получаю выходов, я начинаю более-менее осознавать саму систему относительно себя, как она реагирует и как я реагирую по отношению к ней. И так мы работаем взаимно. Это и на самом деле так мы поступаем в любом месте, где мы изучаем природу. Вся природа для меня — это некое черное облако. И когда начинаю с ней так работать, система, и она реагирует, в свою очередь, то мы начинаем ее изучать. Изучать также самого себя. Но если я один, то это может быть что-то такое, что не совсем точное, скажем так. Как ученые в нашем мире, они получили какое-то, рассматривают какое-то явление, затем другие проверяют, правы были те или нет. И только после этого можно сказать, что да, раскрыли новый закон. То же самое здесь. Поэтому я должен рассказывать это другим каббалистам, другим ученым, исследователям духовной природы. И они должны это сами исследовать, проверить, получить опыт в раскрытии этих явлений и сказать, это правильно или неправильно, и так далее. Были такие каббалисты, которые открыли для нас реальность настолько огромную, что то, что они написали для нас, это называется Тора. Они изложили там абсолютно знание, которое для нас является аксиомой, как сказал, например, Эйнштейн, хотя и его подвергают сомнению, но то, что он сказал, все открыли рот, они знают, что делать. Так и Моше, или Раби Шимон. То, что они раскрыли, все возможные формы вплоть до бесконечности, а мы, соответственно, проверяем лишь их. Но наша проверка, это также состоит из сомнений, вопросов, почему да, почему нет, но по сути то, что мы постигаем, мы всегда проверяем относительно этой книги. Действительно ли то, что написано в книге, в Зоре или в Торе, и то, что мы постигли, написано ли там об этом то же самое? Если да, тогда мы уверены в том, что мы идем правильным путем, как этот прибор, с которым GPS, которым ездят по дорогам. Поэтому это называется Тура, слово Ура, инструкция и так далее. Шулхан Арух, накрытый стол. Не этот стол, в материальном, с которым мы что делаем, а в духовном, с нашими 613 органами, где мы проверяем то, что мы постигли. И получается, что хотя я испытываю сомнения и проверяю себя, и как будто становлюсь более уверенным в том, что я постигаю, я очень сильно заинтересован в том, чтобы эти великие каббалисты действовали бы параллельно со мной, либо в их жизни, либо после того, как они уже покинули этот мир, неважно. Но каждый продолжает свое развитие, очень важно быть с ним в связи, присоединиться к нему и смотреть, как я продвигаюсь к тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Все каббалисты находятся в одном измерении, как бы в одной лаборатории. Эти находятся на более высоком уровне развития, другие на менее, то есть каждый согласно своей методике. Но вследствие того, что они объединяются, есть возможность присоединиться к другому и к третьему, и каждый обогащает себя и может лучше развиваться и получать массу дополнительных представлений. Он пишет об этом, что есть большой смысл в том, что они распространяют то, что постигли. Не помню, где это, в какой статье. Но есть в этом, от этого большая польза, как и в... с учеными обычными. Есть зарождение душ, в котором могу включиться и научиться чему-то от этого. Очень полезно.
Ледовской из Москвы спрашивает, есть ли промежуточная стадия между промежуточными, как дискретизируется аналоговое воздействие?
Цифровая система раскрывается нам в экранах. И аналоговая цифровая система — это оксюморон, то есть одно противоречит другому. Она не может раскрыться полностью, если все раскрывается в единой интегральной системе. И если ты находишь какое-то отклонение, то сразу же вся эта система уже работает дигитально, то есть такими одноразовыми импульсами. Поэтому относительно нас, для того, чтобы мы смогли постичь эти вещи, это разделяется на меры, парцуфим, миры, решемот и так далее. В этом и смысл разбиения келим, потому что до разбиения келим вся система была полностью аналоговая, цифровая. И когда вступило в действие желание получить, и все оно само по себе сложное, составное, состоит из многих явлений, получилось так, что оно, желание, испортило эту аналоговую систему, и она превратилась в разделенную, состоящую из раздельных, противоречащих друг другу частей. Это позволяет нам сделать исправление поэтапно, где, когда мы можем работать со всеми нашими представлениями, со всеми нашими ощущениями по отдельности, взять каждое ощущение и произвести поэтапное исправление, постепенно. Потребность в разбении келим очень велика. Творение в аналоговом виде не существует. Оно может существовать только в таком дискретной форме. И поэтому когда Малхут входит в Бину, и когда она хочет уподобиться Бине и старается уподобиться Бине, тогда она на самом деле форма Бины — это есть аналоговая цифровая форма. Так Хафец говорит: «На, возьми его». Это и есть свойство отдачи. А Малхут, которая входит и хочет уподобиться, тогда она как бы проникает в аналоговую систему, в цифровую, и разбивает ее. И здесь в этом спасение Малхут, потому что сейчас, когда она разбила цифровую систему, естественно, что большая порча с одной стороны, но с другой стороны, Малхут тогда может начать исправлять себя поэтапно, отдельными частями, насколько возможно. До Левейвен выше, чем Хазе, над Хазе, а не под Хазе, Вахабда или я, в чем-то. И постепенно, таким многими действиями, плюс Рав Палими Капцель, то есть многодейственная и собирающая акт, она превращается обратно в цифровую систему. Но еще раз, на каждом этапе исправления мы должны что-то постичь цифровое. Как? Мы постигаем рост ступени. Часть Эйнсофа, часть бесконечности. Это называется рост ступени, кету. Всегда это то, что мы должны постичь. Это и есть следствие, желаемая цель каждого нашего действия. То есть, всякий раз, когда мы исправляем себя относить в подобии аналоговой системе. И это очень важно. Поэтому ты должен обратиться к Эйнсоф и к Творцу, и уподобиться Ему, и тому подобное. В каждом действии ты как будто сейчас делаешь полное исправление, гмартикун. В этом еще есть много вещей. Я хотел сказать и забыл, но в этом-то все и дело. Кто знаком немного с такими системами, с их природой, он может понять, что там есть огромная глубина. Это две системы, Творец творения и творение. Когда приходит к исправлению, оно должно сделать из себя интегральную форму, то есть объединить все воедино. Как мы говорим сейчас, интегральное воспитание, глобальный кризис — это формы, которые сейчас раскрываются в тот момент, когда появляется насущность в исправлении вещей. Да.
Дани спрашивает, в чем разница между светом бесконечности и бесконечностью?
Что сказать? Есть понятие «эйн сов», то есть «нет конца», буквально «бесконечность». «Эйн» значит «нет постижения». «Эйн сов» — «нет конца», если мы говорим с позиции «келим». Это значит, что все мои келим полностью исправляются. Я могу сказать, что нет конца. Я достиг... Границы отсутствуют. Все, что мне дано, я исправил. Я не ограничиваю себя ни в чем. Кроме Левейвена, кроме Ахапа, кроме того, кроме другого. Нет. Все исправлено. Значит, нет границ, нет конца. И что он еще хочет?
Свет бесконечности.
Свет бесконечности, соответственно. Свет, который наполняет кли без... границ. Если у меня есть 100% экрана на все мои желания. Это до гмартикуна не может быть, но насколько возможно. Да.
Паша из Москвы спрашивает, какую часть не исправил Рашби?
Да. Мы можем сказать, только сказать, что мне кажется, по моему мнению, что пока все в ощущениях всех творений, и мы тоже часть этого, не находимся в ощущении Эйнсов, то пока еще в Эйнсов также нет полного исправления. Оно есть в потенциале, естественно, изначально, но не в, практически. Поэтому не хватает чего-то для у тех великих, которые закончили свое личное исправление. Но они вместе с нами участвуют в работе и помогают нам сделать исправление. С их помощью мы все сделаем полное исправление. Поэтому называется полное избавление.
Ребята из Зихрон Якова спрашивают, почему есть разные такие разногласия между каббалистами? Разве в духовном мире нет единения, нет одного восприятия?
Это не означает, что нет единства. Каждый исследователь находится на своем уровне, в своих свойствах, и из своих келим так он рассматривает явления. Есть такие явления, которые лишь в полном исправлении, как написано, пока не придет пророк Ильяху и разрешит все сомнения и ответит на все вопросы. Лишь бы было полное исправление, лишь бы было большое исправление на все келим, и тогда свет бесконечности раскроется во всех этих крошках, в каждом кли, в котором он сейчас не может раскрыться из вследствие отсутствия общего исправления. Поэтому, естественно, остаются и сомнения, и даже ошибки, и неточности. Поэтому между каббалистами возникают всякого рода недопонимания, да. Но они, как ученые, серьезные ученые, не скрывают этого и именно хотят показать и обсудить, посмотреть, где еще не хватает и где, что еще можно приблизить к исправлению. Да.
Асаф из Холона спрашивает, как из явлений разных постигают рожь?
Из твоих действий познаю тебя. Из этих явлений мы всегда постигаем, не только рожь. Каждое свойство. Я не знаю, что такое свойство. Я не знаю, что такое свойство. Мне говорят хесед. Милосердие. Какое такое милосердие? Не знаю такого. И говорят, но если ты знаешь свое желание получить, и ты не будешь его использовать для самонаслаждения, и получишь какую-то особую порцию света на это желание получать, тогда это желание получать захочет отдавать. Ну, хорошо, пусть дает. Нет, не просто отдавать. Форма его отдачи будет называться формой хесед. И если это желание получать, получит, скажем, в ином случае, другой свет, тогда оно тоже будет отдавать. Ну, хорошо, пусть отдает. Нет, оно будет отдавать уже в форме нецах. Какая разница? Есть разница, как мясо и кусочек зелени. Понимаешь, есть разница во всем. В сущности, в типе отдачи, во вкусах, которые ты ощущаешь, в форме слияния, единства с Творцом. Есть разница. Давайте придем к следующей части.
А прежде споем вместе песню.
Anu mechapsim, kulanu shoalim, et ha'sheela shel matam b'chaim. Rak im nitached, netze me'hasgara. Achshav anu omrim. נעשה וגם נשמע רק אם נתאחר נצא מהסתרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתגבר על הכל ביחד נתגבר נתפס על הסוג כולם אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. ננסה לבד, אף פעם לא נמצא. מהי השיטה לפוצץ את המחיצה? לקבל ערבות, לחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. לקבל ערבות, לחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם, אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. תן לנו את הכוח. Shut up.